Толкование на Евангелие от Луки.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Глава первая. Стихи 1-4. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Кто были эти многие, которые начали? Лжеапостолы, ибо точно многие составляли Евангелие. Каково, например, Евангелие от египтян и Евангелие с надписью от 12. Они только начали, а не окончили. Поскольку они начали без благодати Божией, потому и не окончили. Итак, Лука хорошо сказал, многие начали, и подлинно немногие. Именно Матфей и Марк не начали только, но и окончили, ибо они имели Духа Творящего совершенный. О совершенно известных между нами событиях, ибо относящиеся ко Христу не просто известно по голословному преданию, но истина совершенно верна и вполне доказательна. Как же, скажи, это доказательно? Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова. Из этого видно, что Лука был учеником не сначала, но впоследствии, ибо иные были учениками слова с самого начала, например, Петр и сыны Зеведеевы. Они-то и передали Луке то, чего он сам не видел, не слышал. Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Я понимаю это двояким образом. Во-первых, так. Прежде я наставлял тебя, Феофил, без Писания, а теперь, передавая тебе Евангелие в Писании, утверждаю твой ум, чтобы он не забыл переданное без Писания. Во-вторых, так. Мы, люди, часто имеем обычай, когда кто-нибудь говорит нам без Писания, подозревать его, что, может быть, он и ложь говорит. Но когда он пишет свои слова, мы верим, что он не написал бы, если бы не был смело уверен в истине своих слов. Так и евангелист говорит. «Для того я написал тебе Евангелие, чтобы ты с большей уверенностью содержал то, в чем наставлен был без Писания». Имея более ко мне доверие теперь, когда я настолько уверен в переданном без Писания, что изложил он и в Писании. Не сказал, чтобы ты знал, но узнал, то есть чтобы получил вдвое большее познание и вместе смелую уверенность, что я не лгу. Стих 5. «Во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Упомянул о царствовании Ирода, с одной стороны, из желания повествовать по примеру пророков, ибо они начинают так: «Во дни Ахаза и Иезекии и такого-то совершилось следующее». А с другой стороны, поскольку намерен говорить о Христе, для того упомянул об Ироде, чтобы показать, что при Ироде Христос воистину пришел. Так как Ирод сей был тогда, когда по пророчеству Иакова не стало князей изудеев, то отсюда и доказывается, что Христос пришел. Достигает и некоторой другой цели. Говоря о времени, показывает истинность Евангелия, ибо желающим дает возможность исследовать и от времени узнать истинность Евангелия. Начинать от Захарии и рождения Иоаннова прилично, Поскольку он намерен говорить о Рождестве Христовом, а Иоанн — предтеча Христов, то поэтому прежде Рождества Христова прилично повествует о рождении Иоанновом, которое и само не без чуда. Поскольку дева имела родить, то благодать предустроила, чтобы старец родила не по закону природы, хотя и с мужем. Что же значит слова из авиевой череды? Некоторые понимают так, что было два священника, преемственно совершавших богослужение. Один по имени Авия, а другой Захария. И так как Авия отправил богослужение, после его череды служил Захария, но дело кажется не так. Ибо Соломон, окончив храм, установил и дневные череды, то есть седмицы. В одну, например, седмицу постановил сынов Кореевых, в другую – Асафа, в следующую – Авию, а в иную – другого. Посему, когда говорит, что Захария был из Авиевой череды, нужно понимать так, что он был в седмицу Авии, а не так, что он принял служение после седмицы Авиины, ибо тогда сказал бы «после череды Авиевой». А теперь, когда сказал «из Авиевой череды», представляет, что он был из череды и седмицы Авии. А желая показать, что Иоанн по той и другой стороне, по отцу и по матери, законно был из рода священнического, говорит, и жена его из рода Ааронова. Ибо не позволено было брать жену из чужого колена, но из того же самого. Елисавета по толкованию значит покой Божий, а Захария – память Господня. Стих 6. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Часто некоторые бывают праведны, но не пред Богом, а по видимости и пред людьми. Захария же и Елисавета были праведны пред Богом. Заповеди суть, например, «не прелюбодействуй, не кради». А уставы, по-церковно-славянски «оправдание», суть, например, «кто злословит отца своего или свою мать, того должен предать смерти, ибо это праведно». Но знай, что и заповедь может называться оправданием, так как она делает человека праведным, еще более есть оправдание Божие. Ибо в день онный Бог будет судить нас, имея заповеди как бы некоторым письменным оправданием. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 15, стих 22. И опять: «Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Опять же, Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 48. Для чего к словам, поступая по всем заповедям, прибавлено «беспорочно»? Выслушай. Часто некоторые поступают по закону Божию, но все делают для того, чтобы показаться людям. Таковые не беспорочны. А Захария заповеди соблюдал беспорочно, а не для того, чтобы через исполнение их понравиться людям. Стих 7. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Жены праведников и сами праведные часто были бездетны, чтобы ты познал, что закон требует многочадия не плотского, а духовного. Оба были уже в летах преклонных и по телу, и по духу, ибо по душе они состарились, то есть сделали большой успех, полагая восхождение в сердце, и имея жизнь как день, а не ночь, поступая благоприлично, как во свете. Стихи 8-10. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Пред Богом священнодействуют одни чистые, а от нечистых Бог отвращает лице свое. Когда же пришла ему череда покадить? Без сомнения, в день очищения, когда один первосвященник входил во святая святых, чтобы мы научились, что как этот первосвященник, войдя во святая святых, получил плод, так и Господь Иисус, единый и великий поистине архиерей, войдя во святая святых, то есть с плотью на небо, получил плод своего явления во плоти, наше усыновление Богу и спасение. Стих 11. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного». Ангел является не всем, а чистым сердцем, каков был Захария. Жертвенник, по-церковно-славянский алтарь, назван кадильным, потому что был и другой алтарь, всесожжений. Стихи 12-14. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются». Захария смущается, ибо необычайное видение смущает и святых, но ангел останавливает смущение, ибо везде посему узнаются видения божественные и бесовские. Если помысел сначала смутится, но потом с рассеянием страха вскоре совершенно успокоится, то видение поистине от Бога. Если же страх и смущение более усиливаются, то видение от бесов. Для чего ангел сказал: «Услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына»? Ибо Захария молился не о сыне, а о грехах народа. Одни говорят: так как Захария молился о грехах народа, а имел родить сына, взывающего «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», то ангел прилично говорит ему: «Услышана молитва твоя об отпущении грехов народа, ибо ты родишь сына, через которого будет отпущение грехов». Другие же понимают так: «Захария, молитва твоя услышана, и Бог простил народу грехи». Потом, как бы он сказал, откуда это видно, ангел говорит: «Вот я тебе даю знамение. Елисавета родит тебе сына, а из того, что Елисавета родит, ты должен удостовериться и в отпущении грехов народу». Стихи 15-17. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Ангел возвещает, что Иоанн будет велик, но пред Господом, ибо многие называются великими пред людьми, но не таковы пред Богом, например, лицемеры. А Иоанн велик по душе, как и всякий соблазняющийся мал по душе, ибо ни один великий не соблазняется, но малые и малодушные, как и Господь говорит: «Кто соблазнит одного из малых сих?» Как родители Иоанна были праведны пред Богом, так и сын их велик пред Господом. Секерою называется все, что, будучи не из винограда, может произвести опьянение. Исполнен он был Духа Святаго, тогда как был еще в утробе матери. Когда пришла к Елисавете Матерь Господа, то младенец, радуясь пришествию Господа, взыграл. Возвратить сердца отцов детям, то есть обратить евреев к апостолам, ибо иудеи были отцы, а апостолы – дети их. обратил сердца иудеев к апостолам учением и свидетельством о Христе. А свидетельствующий о Христе делает и учеников его вполне достоверными. Иоанн не всех обратил, но многих. А Господь просветил всех. Пришел он в духе Илии, потому что как в Илии действовала благодать, так и в Иоанне, и как Илия, предтеча второго пришествия, так и Иоанн первого. И в силе Илии, потому что пришествие обоих, Илии и Иоанна, имеет одну и ту же силу. Именно, приводит ко Христу. И в другом смысле Иоанн пришел в силе и духе Илии, потому что и он был пустынник, воздержанник и обличитель, как Илия. Возвратил непокоривым иудеям образ мыслей праведников, то есть учение апостолов. Мудрость же апостолов, благодать духа в них, которой они были управляемы. Представить Господу, то есть Христу, народ приготовленный, то есть людей, способных к принятию проповеди. Скажу некоторое подобие. Когда приходил какой-нибудь пророк с проповедью, то не все веровали, но способные, то есть предуготовившие себя к тому. Ибо как если кто-нибудь придет в дом ночью, то не все его принимают, но бодрствующие и ожидающие его, и приготовившиеся к принятию. Так и Иоанн приготовил Господу людей, но не непокорных, а способных, то есть предуготовившихся к принятию Христа. Стихи 18-20. «И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Хотя Захария был праведен и свят, однако же, принимая во внимание необычайность рождения сына, нелегко поверил. Почему ангел и сказывает ему о своем достоинстве? «Я Гавриил, предстоящий Богу, не бес-обольститель, а Божий ангел». Итак, за то, что не веруешь, будешь глух и не способен говорить. Справедливо подвергается тому и другому глухоте и немоте. Ибо как прислушник наказывается глухотой, а как противоречащий – молчанием. Кроме того, он предизображал и случившееся с иудеями, ибо как он, старый и бесплодный, и не поверивший, родил сына большего пророков, так и церковь иудейская и иерархия, хотя застарела и была бесплодна и неверна и прислушна, однако же родила во плоти Слово Божие, владыку пророков, с рождением которого бывшие прежде непокорными перешли к вере и исповеданию. Стихи 21-23. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Видишь ли, как иудеи дожидались и оставались, пока вышел первосвященник. А мы, христиане, лишь вошли в храм, так и думаем уже, что с нами дурно случится, если мы не выйдем. Захария делал знаки народу, вероятно, вопрошавшему о причине молчания. Но как он не мог говорить, то и объяснял ее знаками. Примите то, что Захария не пошел в свой дом, пока не окончились дни его служения, но оставался в храме, ибо Нагорная страна действительно далеко отстояла от Иерусалима. Да священнику, если он имел дом и в самом Иерусалиме, не позволено было уходить во время его череды из двора храма, А мы, увы, как пренебрегаем божественными службами. Что Захария не мог говорить, а употреблял знаки, это указывает на неразумную жизнь иудеев. Ибо, умертвив слово, они не могут дать отчета ни в делах, ни в речах своих. Если даже спросить у них о чем-нибудь пророческом, то они не отверзают уст и не могут дать тебе ни слова, ни ответа. Стихи 24-25. «После сих дней зачала Елисавета жена его, и таила 5 месяцев, и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавета, будучи целомудрена, стыдилась, и, зачав старости, таилась 5 месяцев, пока зачала и Мария. Когда же и Мария зачала, и младенец взыграл в чреве Елисаветы, она уж более не таилась и даже держала себя смело, как мать такого сына, который прежде рождения своего почтен был достоинством пророка –